Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами сегодня заканчиваем изучать недельную главу Китово. У нас остался совсем небольшой отрывок, всего 8 стихов, но они очень сложные и многозначные. Напомню содержание предыдущей беседы. Моше собрал народ Израиля перед самым входом в Израиль для того, чтобы обновить завет. И на этом собрании Моше напоминает народу Израиля те благословения, которые будут его преследовать, если он будет слушаться голоса Божьего, искать воли Божьей в каждой конкретной ситуации и жить по Торе. В этом случае его действительно будут благословения преследовать. Не нужно будет делать ничего особенного, чтобы получать благословение. Это не значит, что ничего не нужно будет делать. Всевышний будет благословлять дела рук твоих. Значит, ручками поработать все-таки придется. Но вместо того, чтобы искать какого-то рационализаторства или еще чего-то, стараться как можно сильнее, еще сильнее, еще сильнее, мы получаем благословение через послушание Всевышнему. Но в делах рук наших. И это важно. То же самое и с проклятиями. Если человек не будет слушаться голоса Бога, не будет жить по Торе, как бы старательно он не работал, как бы рано он не вставал и как бы поздно он не ложился, его настигнут проклятие. Меня спросили, и я думаю, важно для всех на этот вопрос ответить, почему проклятие больше, чем благословение, почему проклятие более подробно описано. За все те годы, что люди обращаются, так получилось, ко мне с разными вопросами, никто ни разу не пришел ко мне и не спросил: «Алекса, почему мне хорошо-то так? Почему мне так везет? Почему у меня родился здоровый ребенок? Или почему мне повысили зарплату?» У человека не возникает вопросов по поводу благословения. Вот по поводу проклятия человек будет копаться более подробно. Такова человеческая природа, и в этом нет ничего удивительного, что и Всевышний в Торе дает более подробное описание проклятий. Итак, это была 28 глава книги Дворим, которую мы изучали в прошлый раз. А сегодня мы будем читать с первого стиха 29 главы книги Дворим, или Второзаконие. «Вайкра Моше эль коль Исраэль, и собрал Моше весь Израиль». В прошлый раз мы тоже читали, что Моше собрал весь Израиль. Идет речь об одном и том же собрании, или все-таки, что наиболее вероятно, на мой взгляд, Моше отпустил народ, дал ему возможность пожить с тем, что он услышал, осознать то, что он услышал, и только затем собрал народ еще раз, чтобы поговорить с народом. Итак, Моше, скорее всего, второй раз собирает народ. «Вемар алехем» и сказал: «Атем раитем эт коль ашер аса Адонай лейнехем». Вы видели все, что сделал Господь перед вашими глазами. «Беарец Мицраим» в стране египетской, «Лефаро велихоль авадав фараону и всем его рабам, улихоль арцо и всей его стране». С одной стороны, конечно, это странно говорить, потому что это поколение родилось в пустыне, оно в большинстве своем, за исключением нескольких человек и за исключением женщин, не видело, что происходит в Египте. Но дети вместе с наследованием каких-то внешних качеств наследуют и внутренние качества родителей, наследуют их родовую память. Поэтому они принадлежат к народу, который это видел. Как, например, рассказывается в послании к евреям, что Левий, будучи в чреслах Авраама, дал десятину Мельхиседеку. Точно так же это поколение, будучи в чреслах своих родителей, видела то, что Всевышний сотворил в Египте. Во втором стихе уже то, что само поколение могло видеть. «Масот агдолот» – «великие испытания», «ашерао эйнеха» – «которые видели глаза твои», «аотот ваамовтим гдолим агэм» – «те великие чудеса и знамения». Все ты видел. Ты видел силу Всевышнего, видел, что Он чудесен, видел великие знамения. И тем не менее, «Ло натан Адунай лахем лев ладад» – «не дал вам Господь сердце, чтобы знать», Война им ли род, и глаза, чтобы видеть, вы узнаем лишь муа, и уши, чтобы слышать, а даем азы до сегодня. Ох, как много вылилось чернил, как много поломано копий, и как много отлучено верующих на почве этого стиха. Давайте попробуем с ним разобраться. Вы все это видели, но вы не могли это понять. Вам Господь не дал сердца, не дал глаз, не дал ушей. Но если нет у человека сердца, глаз и ушей, слепо, глухо, немо, бесчувственный человек, что с него взять? Как требовать от него понимания чудес и знамений? Не дал вам Господь до сегодня. И до сегодня тоже можно понимать по-разному. До сегодня, может, и поныне, то есть и до сентября 2020 года, 5780 год, месяц июль, или все-таки до сегодня, до дня, в котором происходит этот разговор. У комментаторов есть обе версии. Но, с другой стороны, если не дал и не даст, то о чем вообще говорить и зачем вообще заключать завет? С другой стороны, слово «сегодня» упоминается в книге «Творим» и в других случаях именно в контексте, что раньше не было, а сегодня есть. Сегодня, в этот день, вы словно выпускники университетского курса в квадратных шапочках, праздничные такие, готовые наконец-то понимать, видеть и слышать, осознавать, что Всевышний Владыка мира. До этого вы не были готовы. Именно поэтому я вынужден был, Всевышний вынужден был, 40 лет водить народ по пустыне. В 8 главе книги Дворим об этом Всевышний говорит. Он говорит: помни весь путь, который вел тебя Господь Бог твой уже 40 лет по пустыне, чтобы смирить тебя, для испытания тебя, дабы узнать, что в сердце своем будешь хранить заповеди Его. Он смирял тебя и томил тебя голодом, и питал тебя маном, которого не знал ты и не знали отцы твои, чтобы дать тебе понять, то есть чтобы научить тебя, что не хлебом одним живет человек, а всем тем, что исходит из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не изнашивалась на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. Это мы запомним, потому что к этому мы еще вернемся. И познай в сердце твоем, что как наставляет человек сына своего, так Господь Бог твой наставляет тебя. Вот к чему тебя Господь 40 лет готовил, к тому, чтобы ты осознал в сердце своем. 40-летний курс закончен, и Моше говорит торжественно о его окончании. Наконец-то мы выучились, наконец-то мы можем осознавать и понимать. Конечно же, мы все и раньше видели, что Всевышний творит чудеса, что Всевышний может разгромить армию Египта, дать воду в пустыне. Еще много чего. Но сейчас, за эти 40 лет, мы увидели, что Всевышний не просто Бог чудес, что у Него есть замысел, и Он этот замысел осуществляет. Замысел привести народ в страну, привести народ к определенному духовному уровню, исправить, дать народу эту землю. То есть Всевышний не только всесильный Бог, Бог чудес, но и тот, кто имеет план в отношении народа Израиля и всего мироздания. Это то, что нужно было понять в этой 40-летней школе. Это то, что Бог не давал понять до сегодня. И еще один очень важный вопрос, что значит Бог не дал понять. Если Бог, а мы читаем и дальше, Бог дает инструменты для понимания, дает сердце инструменты для понимания, то тогда, опять-таки, какой спрос с людей? Не дал мне, Алексу, Бог способности летать. Нет у меня крыльев. Кто же может спрашивать с меня крылья? Если Бог не дал мне способности видеть какое-то излучение или слышать какие-то звуки, как я могу давать отчет в том, что я не вижу это излучение и не слышу эти звуки? Но здесь ответ такой. Если я хочу этого, я начинаю этому учиться, Всевышний научает меня, дает это понимание. Моя свобода воли в том, что у меня возникает желание понять, кто хозяин у этого мира. И мое усилие рождает ответ, когда Всевышний дает мне инструменты для понимания этого. Прошло 40 лет, когда народ наконец-то закончил этот курс. зависит ли все от человека или от Всевышнего? Конечно же, все зависит от моего решения и от моей воли. Всевышний не инсталирует в меня насильно никакие знания и никакие верования. Иначе бы это заняло гораздо меньше 40 лет. Что еще значит этот стих? Что еще важного мы можем выучить из этого стиха? Не все откровения даются сразу. Есть ситуации, когда откровение требует предварительной подготовки. Поэтому после откровения Торы, возможно, еще откровение Машеха. И иудейский мидраш говорит, что Тора этого мира ничто по сравнению с Торой Машеха. Почему нельзя было сразу дать Тору Машеха? Потому что нужна подготовка. Человечество должно быть подготовлено к тому, что Тора будет раскрыта. Почему кто-то не принял Машеха? Народ, который видел чудеса и знамения, не принял, потому что для определенных целей Господь до сегодня не дал, возможно, сердце, глаза и уши, чтобы видеть. Это все тайна, и мы, конечно, только предполагаем. Итак, как Господь воспитывал, как Он научал тебя? «Веулех отхем арбаим шана бамидбар» и водил вас 40 лет по пустыне. «Ло валю симлотыхем мелейхем» — одежды ваши не ветшали, не изнашивались на вас. Хорошо это или плохо? Представьте себе девушку, женщину, которая пришла в магазин платьев и покупает себе платье, и оно сидит на ней, ну просто куколка она в нем. Все замечательно. И продавщица говорит ей: «Милая, это платье 40 лет будешь носить, не сносить, 40 лет будешь носить, не снимая. Будешь полнеть, оно будет полнеть вместе с тобой. Будешь худеть, оно будет худеть вместе с тобой. 40 лет тебе судьба проходить в этом платье». Почему-то мне кажется, что большинство женщин откажется. Не хочется в 2020 году ходить по моде 80-х. Почему я говорю про женщин? Потому что про себя могу сказать, что если бы одежды мои не ветшали, не пачкались, я бы, может быть, их и не менял. Нет у меня в этом отношении каких-то претензий. А девушки устроены по-другому. Поэтому, когда говорят, одежда твоя не ветшала, это не проявление заботы, не столько проявление заботы, сколько обучение. Ты понимаешь, что ты можешь жить так, что от тебя ничего не зависит, что все в руках Всевышнего, что Он первопричина всего, в том числе и одежда от Него. «Венаалеха ло вальта мэрэвэглеха» — и ботиночки твои, обувь твоя, тоже не изнашивалась на ноге твоей. Мы читали в 8 главе, и нога твоя не опухала. Почему-то комментаторы говорят, что опухание, отекание ноги связано с хождением босиком. Ну, я не знаю, я видел отекшие ноги и в обуви, но если предположить так, то дальнейшее развитие этой идеи у комментатора в том, что левиты много ходили босиком во время храмового служения, а остальные люди ходили в обуви, но можно сказать, что и нога не отекала, и обувь не изнашивалась. Одно другому не противоречит. Всевышний воспитывал так понимание, что все в этом мире, абсолютно все, зависит только от Него. Когда мы едим хлеб, да, вернемся к 8 главе, нам кажется, что это хлеб нас насыщает, что он расщепляется в желудке, получается калории, какие-то вещества, которые дают нам жизнь. Тора говорит: нет, не калории тебя насыщают, не калории тебе дают жизнь. То самое слово, которое Всевышний сказал, да произрастет земля, плод, семя. Вот где корень хлеба. Сила в Слове Божьем, которая через хлеб дает тебе пищу. Чтобы ты понял, когда будешь есть хлеб, что пища не хлеб, а Слово Божье. Почему ты это поймешь? Потому что ты 40 лет учился в этой небесной школе. Мудрецы говорят, не понять ученику, учителя меньше, чем за 40 лет. 40 лет учебы – хороший срок, чтобы учителя понять. За это время понял бы ты, что кормит тебя не хлеб, не вино, не мясо. Все, что вокруг тебя, имеет причиной Всевышнего. Пятый стих продолжает эту же мысль. «Лехем ло ахальтем, вьяйн висхер ло шатитем». В простом смысле – это самая обычная еда. Вы не ели то, что вы вырастили, и не пили то, что вы вырастили. То есть не трудились для того, чтобы есть и пить. Все, что у вас было, давал вам Всевышний. Но раз уж здесь упомянуто хлеб и вино, нужно сказать о хлебе и вине. Когда мы приносим хлеб и вино перед Всевышним, когда мы вспоминаем о Машехе над хлебом и вином, когда какой-то завет совершается с хлебом и вином, например, Мельхиседек встречает Авраама, то, что мы уже сегодня упомянули, в этот момент мы свидетельствуем, что и хлеб, и вино – это проявление Всевышнего в этом мире. Это то, что нам только кажется едой, вином, только то, что нам только кажется произведением нашего труда, это то, что дал нам Всевышний. Итак, «Лехем ло ахальтем, ваяйн лесихэр ло шатитем». Хлеба вы не ели, и вина, и пьящих напитков не пили. «Леман тиду ки ани Адунай Элохейхем». Все это, чтобы вы знали, что я Господь, Бог ваш. Все это, весь этот 40-летний курс обучения с отрывом от материального мира как источника пропитания, для того, чтобы вы увидели, что чуть выше есть совершенно другой мир, совершенно другим источником пропитания. Тогда ты поймешь предыдущую главу, что когда ты что-то делаешь, неважно, насколько сверх своих усилий ты делаешь, ты получаешь благословение за послушание Всевышнему. Конечно, это не значит, что не нужно работать недобросовестно. Добросовестность тоже часть предстояния перед Всевышним. Но это значит, что мы прилагаем свои старания в силу своих сил, в силу своих способностей, а благословения нас настигают сами. Шестой стих. «Вы того, ламаком азе, и ты пришел в это место, в яйца Сихон мелех Хешбон, и вышел Сихон, царь Хешбона, в Ог мелех Башан, и Ог царь Башана, ликратейну ли мельхама, вышли они на нас на войну, на кем, и мы их победили». Вот вам свидетельство того, что система, как говорил герой мультфильма, ура, заработала. В никах и торцам, и вот вам плоды этой работы, мы взяли их землю, ванитна ли нахала, и была она дана в надел ли Рувени, сынам Рувена, велагди, и сынам Гада, велехаци шевет Минаше, и половине колена Минаше. Об этом мы уже раньше в подробностях читали. Ушмартем эт диврея бритазот. Так берегите же слова завета этого. Вы аситем отам и соблюдайте их. Лиман таскилу эт кола шертасум. Чтобы вы преуспевали, слово ля аскиль, как в 52 главе Исаии, вот преуспел раб мой, ине искель увди. Чтобы вы преуспевали, эт кола шертасум, во всем, что вы делали. Успех любого дела, благословение любого дела зависит от того, насколько мы усвоим этот урок. Урок о том, что не труд в физическом мире является основой пропитания, а послушание Творцу является основой того, что дает нам пропитание, что дает нам существование, что дает нам жизнь. Вот такой небольшой кусочек остался у нас. На этом мы заканчиваем изучение недельной главы Китаво. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их и цените их. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Даст достойную работу, чтобы было время на общение с детьми, с женой, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток и был избыток, и была возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Благословит тех, кто сопровождает больных, даст им терпение и стойкости. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.